по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Добрый день.
Мы с отцом Андреем в предыдущих циклах передач внутри нашего большого цикла по понятиям говорили в разных, так сказать, проекциях о народе. Мы народ и гладили по его большой миллионно, так сказать, головой шевелюре. Мы народ, в общем-то, конечно, и критиковали, призывая здесь на помощь наших великих писателей, в том числе и историю нашу, как главного и бескорыстного свидетеля того, что народ бывает как крайне высок, героичен и жертвенен в своих проявлениях, так и, к сожалению, опускается порой до необъяснимых ни с какой точки, кроме религиозной, конечно, вот каких-то низин, фактически адовых каких-то, таких глубочайших нравственных пещер. И сегодня мы продолжим эту тему, но немножко в другой проекции. Мы поговорим о толпе. К тому же, дорогие слушатели, к сожалению, те, кто следит за новостями, а журналисты просто обязаны это делать, к сожалению, и хотелось бы не следить. Я знаю таких людей, которые счастливо живут, совершенно несмотря за тем, что происходит. Но люди, которые выходят к микрофону, не имеют просто на это права. Так вот, когда следишь за новостями, то все чаще и чаще видишь, как в нашем обществе, современном российском обществе 21 века, народ все чаще как-то заставляет назвать себя толпой. И не хочется. Но когда видишь стаю подростков, которые гоняются за студентом на центральной улице большого областного города и на глазах у всех его убивают, то, что народ и эта стая подростков, да нет, толпа, конечно. А те сотни людей, которые проходили и проезжали по центральной улице этого города и не остановили злодейство, это кто, народ? Здесь у меня тоже знак вопроса. А что творят так называемые футбольные фанаты? А коллективные, так сказать, матерные излияния, которые слышит любой человек, хочет он этого или не хочет, он не может от этого увернуться, потому что он всегда пройдет мимо группы таких людей. Да, чаще всего это люди молодые, но не обязательно. Это тоже народ. Тогда мне с народом впервые в своей жизни не по пути. Я предпочитаю думать, что это толпа. Но и о том, как из народа образуется толпа, как она вообще зарождается, какой здесь принцип зоологический, или какой-то общебиологический, или социальный, или глубоко религиозный здесь все-таки подтекст главенствует. Давайте, отец Андрей, обо всем этом поговорим, наверное, для начала о генезисе толпы.
Боюсь, что сама эта проблема, она вообще исследована довольно мало. Есть какие-то определения, связанные с толпой, которые можно легко найти где-нибудь там даже в Википедии в той же. Можно обратить внимание, что те, кто эти определения дает или как-то пытается исследовать эту проблему, они в особенности позиционируют состояние толпы как управляемой и неуправляемой. То есть толпа, она, вообще может быть в какой-то степени управляема, а может быть и стихийна. Но само появление толпы как массового явления, ну, такой исторической, что называется, авансцене, это, наверное, все-таки явление достаточно новейших времен. Ну, вот, в частности, известный такой философ, социолог, искусствовед 20-го столетия Ортега и Гассет, вот в своем таком знаменитом труде «Восстание толп», он обращает наше внимание на то, что XIX век с его уже таким вот развитым машинным производством, с появлением, в общем-то говоря, нового качества жизни, он подготовил вот явление масс на мировой, ну, арене исторической, вот, когда именно происходит не просто появление каких-то локальных толп где-то там на площадях, на улицах, может быть, и в каких-то социальных потрясениях, в явлениях при ведении военных действий или каких-то еще столкновений, а массы, как такое особенное вот специфическое явление уже в мировой, что ли, жизнедеятельности человечества. Причем это даже не обязательно чисто политическое явление, а вообще общее явление. Вот это уже феномен достаточно вот позднего времени, и Ортега и Гассет, вот он так вот интересно подчеркивает, дает такое достаточно интересное определение или наблюдение, что современные массы, они подобны такому, знаете, избалованному ребенку, их поведение. То есть, что это означает? Это означает, что такая вот современная толпа или вот явление современных масс, они, в общем, не отдают отчет, ну, вот, в своей деятельности. Они не понимают, что, скажем так, то, что им дано, вот, оно не есть их, на самом деле, достояние. Это совсем не обязательно им принадлежит по праву. Ну, как вот избалованный ребенок, да, он пользуется теми благами, которыми обеспечивают его родители, но он пользуется часто этим как само собой разумеющимся чем-то. Он считает, что это все и его, вот, или ее, и все это при этом принадлежит ему без каких-либо ограничений, вот этому избалованному дитя. И при этом не имеет еще и благодарности по отношению, ну, к родителям, если эту вот аналогию с ребенком развивать, по отношению к тем, кто обеспечил, собственно говоря, вот эти блага, которыми это вот неразумное дитя владеет. И вот современные массы, современная толпа, вот с точки зрения этого философа и социолога, тоже напоминают вот это избалованное дитя. Современные массы, хотя надо различать все-таки это понятие, в собственном смысле понятие толпы, но где-то они, да, все-таки рядом находятся. Они вот являются таким, что ли, избалованным ребенком, который стремится к такому некому безудержному развитию, безудержному употреблению, часто не ощущает никакой ответственности. Ну и можно сказать, что в таком случае собой и собой же самим в значительной степени рискует.
Это было мнение протоиерея Андрея Спиридонова. Я со своей стороны добавлю, что как-то вот предпочел бы все-таки разграничить массы и толпу. Масса – это, на мой взгляд, некое интеллектуальное, эмоциональное, художественное, религиозное болото, которое, да, можно направить умелым кукловодам, что мы, к несчастью, и видели в нашей отечественной истории, и неоднократно. А вот толпа – это какой-то, по-моему, совсем другой феномен. К слову, толпа как-то очень вяжется, не правда ли, отец Андрей, слово «агрессия»? Они как-то находятся в связке, мне представляется. Агрессивная толпа, но мы же не скажем там «любвеобильная толпа» или «ласковая толпа», или «творческая толпа», да, как-то не получается. А вот «агрессивная толпа» – нормально, словосочетание работает. И, кстати, вы знаете, у меня есть одно предложение, отец Андрей, к нашим слушателям. Так как по техническим причинам, но мы пока не планируем в ближайшее время начинать прямой эфир, а какая-то обратная связь, какой-то диалог все-таки желателен, в связи с тем, что вот именно эта программа по понятиям, она носит полемический характер, дискуссионный характер.
Иногда даже провокационный характер.
Да, это вполне сознательно. А порой мы и сами, кстати, не знаем всех ответов и совсем не хотим, чтобы вы думали, что мы тут сидим какие-то гуру, да, которые вот так вот говорят, да, народ – это и только это, да, власть – это только это и это. Вот мы все знаем, мы вам это проповедуем. Да ничего подобного. Мы сами и учимся что-то, и узнаем, и спорим, и соглашаемся друг с другом. Так нам хотелось бы спорить и соглашаться и с вами тоже. И раз вы нас слушаете, то, скорее всего, это происходит в нашем интернет-пространстве на сайте «Радио Благовещение». И там при желании вполне можно найти контакты, электронную почту. И я бы просил наших постоянных и случайных слушателей, если такие есть, присоединиться к этому разговору. Хотелось бы, чтобы вот как-то в одной из следующих передач мы с отцом Андреем сели бы и зачитали какое-то письмо. И таким образом еще один голос прозвучал бы в нашей передаче, и она приобрела бы большую полифоничность.
Ну, Иван Сергеевич, если нас завалят письмами, тогда будете вы почту проверять. Вот.
Ну, договорились. Мне это только в радость. Ну, а то, что касается вот агрессивной толпы, не знаю, отец Андрей, говорил ли я вам, что вообще-то я планировал быть зоологом. И даже не просто планировал, не совсем детские мечты, а в возрасте 11 лет так вполне серьезно направил свои крошечные стопы в московский зоопарк, где был принят через какое-то время в кружок юных биологов зоопарка и дошел там до степеней известных, какие-то работы на ВДНХ экспонировались. Ну, много чего интересного по этому поводу можно рассказать, но все-таки это многолетняя работа в зоопарке, притом такая, ну, научная работа. Да, конечно, на детском уровне, но все-таки научная, потому что у нас были руководители, настоящие крупные зоологи. И, конечно, это привило такую вот закваску на некоторые явления смотреть с точки зрения даже не биологической, а порой и совсем зоологической. И смотрите, вот что получается с этой точки зрения с толпой. Ведь все не случайно. В человеческих сообществах вот эта агрессивная толпа в ранних таких, да, даже до неолита, в палеолитических, первобытных, до государственных, скажем так, вот таких образованиях, толпа, наверное, была необходима для выживания, именно агрессивная. Она позволяла в какой-то момент из людей превратиться в стадо взбешенных обезьян. Она неуправляемостью своей, эта толпа, могла совершить какие-то чудеса выживания в схватке, не так ли?
Тут я что-то как-то не готов с вами согласиться, потому что вы рисуете картину первобытного, что ли, человека, сходную с, вот, с такими, что ли, советскими еще атеистическими представлениями, что это вот действительно какие-то там еще полуобезьяны дикие, которых любили рисовать вот в учебниках биологии того периода времени, вот, которые постепенно там в процессе естественного отбора превращаются уже в некое человекоподобное существо. Но на самом деле, ведь если исходить из такой скорее библейской картины мироздания, то человек на земле, да, уже в падшем состоянии, вот, после разрыва отношений с Богом, он прежде всего появляется как некая одна семья, вот как некий один род. Постепенно этот единый род, он разделяется, появляются разные ветви человечества, вот, отпадает от некой такой вот праведной линии, ну, приступившего очень быстро заповеди Божией Каина, брата-убийцы. Вот. Но после потопа опять мы видим, что человечество возрождается первоначально на уровне одного племени, одной семьи. Это семья Ноя, которая дает потом уже три основных ветви человечества. И вряд ли тут речь может идти о каких-то совершенно, так сказать, еще толпах на уровне чего-то обезьяноподобного.
Отец Андрей, я имел в виду совсем не это. Я имел в виду, конечно, уже человека современного типа, то есть кроманьонца, который ничем не отличается от нас с вами, который живет не миллионы лет, конечно, но это как раз точно доказано, во всяком случае, десятки тысяч лет. на земле, да, в послепотопное время, если соотносить это с Библией. Но этот человек не миф и не рассуждение кабинетных ученых. Этот человек оставил сам о себе свидетельство. Вы сказали, что я рисую его какими-то там красками черными, но он сам себя рисовал. Кстати, я считаю гениальными наскальные рисунки первобытного человека. И там на многих этих наскальных рисунках изображена группа людей с оружием каким-то, а иногда просто с палками, которые окружают, например, мамонта. Им нужно быть агрессивными в это время. Это поможет выжить этому племени?
Ну, вы знаете, это не толпа, мне кажется. Это как раз-таки хорошо вот, организованное племя, которое ведет вот, именно такой вот образ жизни охотника. И если оно обладает какими-то уже вот этими охотничьими навыками, то это вовсе не толпа, а это, ну, отряд, группа, скажем так, охотников, которые специализируются на добыче в отношении каких-то конкретных представителей животного мира. Это, по-моему, здесь о толпе-то как раз и неуместно говорить. Вот как раз-таки толпа, она является скорее таким побочным, что ли, продуктом, эффектом уже все более развивающейся цивилизации, скажем так, каких-то обществ, народов, стран, государств уже, этносов, которые начинают избыточествовать своими членами. И по разным причинам, тем или иным, в том числе там, экономическим, и геополитическим, и прочим, появляется вот внутри, скажем так, некогда более-менее единого этноса, единого народного конгломерата, начинают появляться вот некие такие, скажем так, ну, в каком-то смысле, может быть, даже и лишние люди, которые предоставлены сами себе, и которые могут становиться и толпою, которые, скажем так, уже выпадают из некой структуры, вот этой этнической, родовой, племенной, там, более-менее, ну, до определенного периода времени бывшей, ну, что ли, монолитной. Вот, ну, к примеру, к нашему, да, вот вообще разговору, к определениям. Карл Ясперс, известный философ и социолог 20-го столетия, дает такую вот формулировку, как он подчеркивает различия между народом и массой. Народ структурирован, осознает себя в своих жизненных устоях, в своем мышлении и традициях. Народ – это нечто субстанциональное и квалитативное, ну, то есть положительное, если это, ну, более простое такое использовать определение. В его сообществе есть некая атмосфера. Человек из народа обладает личными чертами характера также благодаря силе народа, которая служит ему основой. Масса, напротив, не структурирована, не обладает самосознанием, однородна и квантитативна, ну, то есть, можно сказать, скорее отрицательная характеристика. Она лишена каких-либо отличительных свойств, традиций, почвы. Она пуста. Масса является объектом пропаганды и внушения. Живет на самом низком уровне сознания. Ну, вот такая формулировка принадлежит Карлу Ясперсу.
На балконе мы сидим, на балконе мы трещим, наш балкон. Наш верный друг. На балконе мы вдвоем, на балконе мы втроем. Наш балкон, кричит музон.
На балконе все собрались, все друзья. Наркоманы, проститутки, алкашня. Вот такая вот у нас, друзья, толпа. Наркоманы, проститутки, алкашня.
К сожалению, фольклор – это не только лучинушка и дубинушка. Он показывает порой и глубины низости народной. То, что мы слышим сейчас, безусловно, музыка народная, но она показывает тот феномен, что толпа стала осознавать себя и, более того, гордиться сама собой.
Саня крутит нам косяк, Даша варит бешпармак, только Леха замутил один бардак. Он нам водки не купил, самогон не притащил. Сейчас казним, и он попрется в магазин.
На балконе все собрались, все друзья. Наркоманы, проститутки, алкашня. Вот такая вот у нас, друзья, толпа. Наркоманы, проститутки, алкашня.
И так же я.
Ну а толпа, как агрессивная часть, давайте согласимся на этом, толпа, мы будем полагать под этим агрессивную часть массы, которая может быть довольно спокойным болотцем. Толпа – это что, если опять-таки применять зоологические аналогии? Это лемминги, ну я имею в виду знаменитые так называемые самоубийства леммингов, когда миллионы этих зверьков покрывают тундру и бегут в каком-то слепом безумии погибать, топиться.
Толпа, видимо, это, если так вот упростить применительно к тому, что мы говорили раньше, это скорее вот именно такая вот внутри, может быть, достаточно разнородная группа людей, которая по каким-то причинам, ну, вот, выпала из общих скреп, так сказать, и вот из общих неких таких, так сказать, удерживающих этнос в единстве структурных каких-то вот внутренних, свойственных именно этносу организационных, внутренних таких проявлений, вот необходимых для, собственно говоря, и устойчивого существования этноса или народа. И, как я уже заметил, это происходит, наверное, по разным причинам, но вот в те или иные исторические моменты это оказывается свойственно тем или иным народам.
Художник, мы толпа, ты умен, толпа глупа. Крепкий ум тебе подмогой, нам подмогой крепость лба. Мы бездарны, ты талант, мы пигмей, ты гигант. Мы подвластны, ты свободен и бездомен и богат. Твой удел вершины гор, звездный свет, хмельной простор. Наш удел земная скука, грязь и смута, мрак и вздор. Но душой из глубины мы к тебе устремлены. Если надо, будь спокоен, мы исполним, что должны, и когда от горних звезд ты вернешься на погост, мы тебе со всей любовью бюст воздвигнем во весь рост. Но когда ненастным днем ты согнешься под крестом, мы пойдем рубить терновник и венец тебе сплетем.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Отец Андрей, а интересно, по вашему мнению, те, кто были восславлены как проклятые, заклейменные в известном гимне, они кто? Толпа, масса? Ну, никак не народ. Вот эти, в общем-то, несчастные, обделенные как раз вот этими скрепами, о которых вы говорили, культурными и цивилизационными, хотя цивилизация — это частный случай культуры. Вот они, вам их жалко, или вам их страшно, или вы их презираете, боитесь, ненавидите? Вот интересное эмоциональное ваше суждение.
Подождите, а кого именно-то? Весь мир голодных рабов? На самом деле, это же чисто такой идеологический посыл, который, собственно говоря, являлся вот именно некой такой идеологеммой. На самом деле, кто конкретно в тот или иной момент является действительно проклятием, заклеменным, там, нищим или рабом? Надо разбираться, ведь, допустим, раб времен Спартака, да, восстания, это совершенно одна конкретная ситуация. И даже же был анекдот, да, что вот на знаменах, значит, восстания Спартака могло быть начертано, что долой проклятое рабовладение, да здравствует светлое будущее феодализма. Да? Вот. Ну, это анекдот, конечно, но весьма характерный. Поэтому, ну, скажем так, на самом деле, даже если взять вопрос рабства, кстати говоря, можно вообще отдельную тему посвятить разбору этого понятия. На самом деле, увы, к сожалению, то, что называется рабством или рабским трудом, существует во все и существовал во все времена. Просто это принимало разные формы. Допустим, Рим, да, и не только Рим, он во многом держался на вот этом рабовладельческом труде. Но, скажем так, увы, как говорится, в нашей недавней истории многие проявления, скажем так, в истории Советского Союза тоже включали в себя рабский труд. В том же ГУЛАГе или та же коллективизация.
Отец Андрей, но зачем так далеко смотреть на 60 лет назад, а поближе, да?
Гастарбайтеры, пожалуйста.
И еще, зачем гастарбайтеры? Как бы граждане России свободные. Я точно знаю, что в русской провинции, я не говорю про Дагестан или что-то такое, я не знаю. Я говорю про то, что знаю там, где бывал. Ярославская, Костромская, Владимирская, Ивановская области. Там нормальные зарплаты считаются, зарплаты в 5 тысяч, 7-10 тысяч. Это уже очень богатый человек на уровне поселка. Вот. Самые богатые люди – пенсионеры. Всем страшно завидуют. А нормальная зарплата даже не нянечки в какой-нибудь психбольнице, а порой и врача в сельской или даже городской какой-то амбулатории. Наверное, это москвичи не поверят, но это правда. От 2500. И люди получают такие деньги. Так вот, чья жизнь была благополучнее? Римского раба или вот такого врача в русской глубинке? Я утверждаю, что гораздо больший раб – это нынешний вот врач.
Как это не печально, но тут есть что сравнивать, все познается в сравнении. И, к сожалению, вот в этом смысле-то человеческая цивилизация, она на самом деле относительно. Она, конечно, внешним образом европейская цивилизация как-то постаралась гуманизировать вот модус своего, что ли, существования, но не во всем далеко, а часто просто формы использования того же рабского труда, они просто становятся более завуалированными, принимают другие формы. Вот. И, да, исторически посмотреть, допустим, например, ну, тоже закабаление, что называется, русских крестьян, оно же ведь происходило постепенно, но усилилось оно когда? Оно усиливается в XVIII веке при индустриализации того времени, когда просто-напросто нужно, крайне нужно государству большое количество дешевой рабочей силы. Тогда же начинают появляться при заводах там, и так далее, собственно говоря, государственные крепостные. Это уже и начинает, собственно говоря, и рождать вот этот вот люмпенизированный слой, так сказать, тех самых, что ли, рабочего класса, которого потом, ну, там, марксизм-ленинизм, которому так апеллировал и которым так оперировал в своих вот революционных, так сказать, стремлениях.
Да, и корыстных интересах. Все-таки вернусь к своему вопросу, отец Андрей. Вот эти, как я их называю, народ их так называет, проклятые, заклейменные, весь мир голодных рабов. Ведь накануне 17-го года, не думаю, что родители Сергея Александровича Есенина и он сам, крестьяне, да, были такими уж рабами. Это были свободные и часто те, кто работал, состоятельные, нормальные, абсолютно, да, свободные люди.
Проблема-то была в другом как раз, да. Как вот как раз возвращаясь к тому же Ортеге и Гассету, он, наверное, достаточно тонко, немножко позже заметил, что, собственно говоря, сама возможность, ну, апеллировать к массам с революционными лозунгами, ну, это несколько уже перефразирую Ортега и Гассета уже, это скорее, может быть, некая моя формулировка, просто основываясь на его наблюдениях. Сама возможность вот оперировать к массам, она ведь появляется тогда, когда эти массы выламываются из сословных каких-то скреп. То есть вот сословие, да, вот при всех, скажем так, ну, с точки зрения некой такой формальной абсолютной свободы, ограничениях, а это действительно были серьезные ограничения, там, ну, понятное дело, крестьянство, но живо в границах своих, так сказать, внутри своих скреп. Вот дворянство при всех привилегиях все равно живо в неких, так сказать, внутренних своих скрепах. Духовенство, ну, в той же России, понятное дело, это было достаточно тоже многочисленное сословие, которое тоже было ограничено в чем-то, имело свои, как говорится, скрепы. Ну, там мещане, купечество тоже, так сказать, у них было некое свое пространство существования, и свои тоже тяготы, в том числе в каждом сословии, присутствовали. И вот когда человечество начинает, собственно говоря, вот из рамок вот такого вот традиционного, даже, можно сказать, еще в хорошем смысле, что ли, вот средневекового уклада выламываться, когда он начинает, как говорится, пользоваться какими-то большими свободами, когда оно в большей степени становится массой, а внутри этой массы в большей степени способно становиться толпой, тогда, собственно говоря, вот эти все революционные лозунги в большей степени оказываются востребованными. А вот что касается крестьянства, ну, на самом деле, нельзя сказать, что в России там, к началу 20 века не было вот проблем. Одна из проблем – это было определенное уже перенаселение на земле. Это сейчас нам кажется, что вот на земле-то никого нет, уже никаких крестьян. А тогда, собственно говоря, вопрос перераспределения земли, он был одним из самых острых, потому что, ну, плодородных земель было не так много все-таки, к сожалению. Вот. В России это всегда проблема была, потому что условия нашего земледелия, не черноземья, это условия экстремального земледелия. При этом, что крестьянские семьи были всегда многочисленные, как раз-таки вот к началу 20 века вот этот вопрос перераспределения земли внутри общин между новыми и новыми, так сказать, поколениями, между новыми и новыми молодыми людьми, он был достаточно острым. И, кстати говоря, в этом плане вот тот шаг в перераспределении земель, который был введен в 90-х годах XIX века, он, видимо, был вот со стороны царского все-таки правительства не совсем далеко не оптимальным.
Отец Андрей, ну мы немножко уходим в сторону. Вопрос о земле – это, может быть, тема отдельной передачи?
Да нет, ну тут специалист нам нужен. Ну просто очевидно, что та же Столыпинская реформа, точнее попытка ее, вот, и попытка тем самым предотвратить социальные потрясения на земле, она, конечно, была, как говорится, не на пустом месте предпринимаема. Другое дело, давали она эффект там, но это уже другой вопрос, действительно, вопрос отдельного обсуждения. Здесь нужны специалисты-историки. Но просто к вопросу о том, вот кто в тот или иной момент мог выглядеть, так сказать, вот тем самым деклассированным, нищим, проклятием заклеменным. На самом деле, я повторюсь, это при всех проблемах внутри вот того или иного этноса, народа, государства, внутри России, он, ну, был все-таки спекулятивным. Это, я повторюсь, была такая идеологема, ну, которой вооружились деструктивные силы, силы революционные, большевики те же.
Ну и все-таки, вот, возвращаясь, я настойчив в своих вопросах, напоминаю, что задаю вопрос сейчас я, Иван Вишневский, композитор, протоиерею Андрею Спиридонову. Вот, отец Андрей, ваше личное отношение, вам вот как, жалко или страшно, приятно, неприятно, ну, приятно быть не может, брезгливость вы испытываете к этим людям, которые поддались этой пропаганде и превратились в такую толпу, вешающую попов, разрушающую церкви, уничтожающую, ну, все доброе и светлое, что было создано. Это началось, кстати, раньше. Стали жечь барские усадьбы. И усадьбы жгли, между прочим, именно тех людей, которые были приличными, да, которые старались помочь своим собственным крестьянам, строили для них больницы, школы. Вот какое у вас отношение к этим ослепленным леммингам?
Да вы знаете, я бы даже так вопрос прямо и не ставил. Ну, что здесь значит мое отношение? Вот. Если ты оказываешься, как говорится, в то время же сам оказываешься, как говорится, не в том месте и оказываешься убиваем, не дай бог, как говорится, этой толпой, ну, это уже один вопрос, как ты можешь относиться вот, по-христиански, не по-христиански. А так тут ведь проблема, она глубже, знаете, ведь, собственно говоря, то, что ведь выплескивается на уровне толпы, вот с чем выплескивается толпа, да, вот в тех же каких-то революционных, что ли, потрясениях. Ведь это, на самом деле, эта толпа, которая, в среде которой или благодаря которой, допустим, делается революция, она не обязательно может быть какой-то там очень многочисленной, да? Когда там Эйзенштейн, да, кто штурм Зимнего дворца снимал, да, там якобы толпа некая бежит, на самом деле ведь ее и не было именно такой толпы. Но там были определенные, так сказать, поставленные на службу революции солдаты, был продуман своего рода, как в наше время сказали бы, маркетинг там был такой, кажется, Пальчинский, который продумывал, куда каких солдат послать, на какой телеграф и сколько им заплатить. Вот, то есть это на самом деле было структурировано достаточно все в плане, вот, как делать революцию или переворот определенными силами, группами определенных людей. И нельзя сказать, что они уж очень многочисленные были. Они, конечно, оперировали какими-то настроениями толпы, но сама по себе толпа, она все-таки ведь вообще вот возможность оперировать ее настроениями, она появляется тогда, когда общество уже к этому, ну, в какой-то степени готово, когда общество уже внутри является больным в какой-то степени. Ведь что предшествовало, допустим, 17-му году, даже уже не одно десятилетие фактически, какие настроения в обществе, начиная еще там с революции 5-го года, да, сколько там одних только министров внутренних дел, губернаторов, там, полицмейстеров было взорвано и застрелено. И как вот вспоминают очевидцы, ну, современники, ведь когда происходил тот или иной экс, ну, взорвали очередного, допустим, там, министра внутренних дел, там, Плеве или кого, например, люди в поездах, там, в гостиницах, на улицах друг друга поздравляли, там, с Плеве. Вот убили, да, человека, государственного деятеля, сановника. Люди друг другу поздравляют и радуются этому, как чему-то положительному, хорошему, здоровому.
Отец Андрей, просто один к одному уже наше время. Радующиеся, поздравляющие друг друга люди на мосту у Крымского вала, когда очередной снаряд, неся страшную мучительную смерть, влетал в окна Белого дома в 93-м году. Ну, поздравляли,
да,
видел.
Увы, кстати, да, тоже, как говорится, народ там или интеллигенция, как часть народа, в этом смысле наступает на те же самые грабли, что там и сотни лет назад, к сожалению. Но это свидетельство уже некого нравственного нездоровья, еще не толпы, а вот самого общества, после чего неудивительное явление толпы, озверевшей, так сказать, там матросник какой-нибудь там или еще кого-нибудь, вот, которые готовы там штыками прикалывать кого угодно или там, не знаю, отрезать конечности тем или иным офицерам на борту судна, там, где им, так сказать, командовали, только что эти офицеры, сбрасывать их там в Черное море там или куда.
Я вспомнил, вы сказали про Черное море. Мне кажется, вот симбиоз бессмысленной толпы, в которой мозгов не больше, чем в стадии леммингов, и вот таких холодных, циничных кукловодов, лучше всего, наверное, ну, во всяком случае, меня больше всего эмоционально затронул в позднем романе Валентина Катаева, уже написан «Вертер», про годы террора в Одессе.
Очень сильное произведение, даже удивительно, как оно было написано еще в советские годы.
И вот напечатано.
Даже еще и напечатано. Да. Хотя, кстати, его как-то стремились особо не переиздавать. Вот. Его даже до недавнего времени его было трудно найти, кстати говоря, текст этого. То есть оно вот так вот под рукой как-то не фигурировало. В общем-то, определенная позиция умолчания и критики, в том числе по отношению к этому вот произведению Катаева, ну, долгое время, в общем-то, скорее вот такая позиция была.
И сейчас его тоже снова нельзя, скажем, ввести в школах в качестве обязательного предмета для изучения на уроках литературы, а я бы обязательно это сделал, потому что это сразу ребенку на эмоциональном уровне покажет, что есть, как было, потому что опять-таки придется затрагивать неприкасаемых и в нынешнее время людей.
Я, кстати, даже не знаю, вот это, как говорится, вопрос такой трудный, все ли вещи можно вводить в школьную программу, потому что есть вот среди литературы и искусства какие-то, знаете, вещи предельные, какие-то беспощадные, жестокие, даже не в отрицательном смысле, но которые не все можно предлагать детскому, еще, так сказать, сознанию. Я вот, кстати говоря, относительно вот этого произведения Катаева, уже написано «Вертер», я бы отнес как раз это произведение вот к таким каким-то предельным, можно сказать, даже запредельным вещам, которые наверное, не в любом возрасте можно вот так вот дать почитать. Я, допустим, наверное, какие-то вот такие вещи, может быть, даже вот в том числе вот то, что вот мы сейчас говорим об этом произведении Катаева, я бы, наверное, своим детям вот пока бы не давал читать. Может быть, с течением времени, там, с возрастом, так сказать, когда человек как-то более способен, оказывается, ну, воспринимать с верой, скажем так же, то, что вот в окружающем мире, скажем так, не всегда есть волшебная палочка Гарри Поттера, так сказать. Хотя, кстати говоря, тут уже мы кого-то углубились, наверное, немножко в сторону. Вот в произведениях про Гарри Поттера тоже какие-то достаточно порой предельные вопросы и вещи вставятся все-таки тоже. Но это уже отдельная тема совершенно.
Да, интересно, может быть, как-то поговорим. Я прочитал одну на волне, так сказать, всеобщей рекламы, а потом мне что-то стало неинтересно. А может быть, зря. Ну, ладненько, отец Андрей. То есть я понимаю, с христианской точки зрения, да и просто с человеческой, вот эту вот толпу, в том числе и такую, как описано в романе, уже написан Вертер, вот эту толпу, ну, не то, что можно пожалеть, но можно понять, что это всего лишь искусная конструкция, созданная с помощью талантливых, циничных людей, захвативших какие-то источники информации. Понятно. То же самое, что было и в 93-м году. Тут все ясно. Но вот мне интересно, как мы должны воспринимать толпу вот тех подростков, с которых я начал передачу, помните, которые преследовали в областном городе студента, забили, зарезали его на глазах тысяч людей. Вот эти вот ребятки, да и те люди, которые, в общем-то, получается, на это смотрели безучастно, это кто?
Это, может, даже не в собственном смысле толпа, это некая стая. Стая хищников, так сказать. Или как, вот, допустим, святитель Игнатий Брянчанинов, когда дает характеристику развития некоторых страстей, по отношению к одной из страстей он, например, говорит, что крайняя степень ее развития – это бесовский нрав. Вот. И часто вот в таких вот как раз-таки, что ли, группках озверевших дьявол, он таким образом и работает. Это часто уже такой именно бесовский нрав, который просто-напросто уже вырывается наружу в каких-то таких немотивированных агрессиях, просто стремлении самоутвердиться в таком, ну, уже вот в крайней степени агрессии, там, беззакония, вплоть до каких-то кровавых расправ, которые со стороны, ну, да, кажутся даже, казалось бы, и немотивированными. Хотя, ну, какая мотивация? Это уже обычной логике не поддается. Это именно что-то инфернальное порой прорывается на уровне уже вот того, что человек действительно уподобляется бесу или демону.
Интересно, что этот же вопрос на том же примере, он глубоко меня поразил, я задавал протоиерею Илье Шапира, передача, которая была посвящена Лукавому, и получил, в общем-то, такой же ответ. То есть его можно считать независимо мной полученным и достаточно в данном случае понятным и исчерпывающим. А вот те люди, которые видели это инфернальное действо на центральном проспекте большого города, которые там шли и ехали, их было гораздо больше, чем этих малолетних, ну, я не знаю, как назвать, вот, и которые предпочли не вмешиваться, чтобы не получить царапину. Вот они кто? Толпа, масса, охлос,
ну,
быдло?
Скорее уже, ну, наверное, может быть, и охлос, вот, в каком-то смысле. Это скорее такое, знаете, проявление общества, которое уже нравственно так вот атомизировано, что ли. Вот где каждый за себя и действительно уже не ощущается каких-то общих нравственных скреп. Потому что, ну, наверное, скажем так, пока общество находится в каком-то внутренне стабильном, нравственном, таком монолитном состоянии, это, в общем-то, скорее всего, такого вот проявления, с одной стороны, ну, дикие, да, а с другой стороны, такое равнодушие, оно невозможно. А когда общество, оно вот уже оказывается внутренне разобщено по разным причинам, тогда равнодушие оказывается одной из таких общих характеристик этого общества.
Звучит песня Александра Дольского, которая называется «Неудобство свободы».
Нехорошо, что молоды. И глупости полные. песнопевные плоды. Толпе безумственной годны. Сие для сердца неуместно, косновредительно и зло, и возвернется тихой местью на поумневшее чело. Листы божественного слова, светлейший синтаксис и слог, забыты в блуде людом снова, и не нужны, как рыбе, бог. Свобода мне не по уму, я этой жизни не пойму, мне не нужна свобода. Я в ней от воздуха помру, верните сытую тюрьму голодному. Полиса и арта дудят нам в дыры полых уш, с восторгом хамского азарта многозначительную чушь. И городок протеерем текут, лобзая алтарь, и выгнав, и вернув евреев, в Кремле грызутся болотари. Среди прикупленной элиты алгуры лживых новостей, певцы, сатирики, бандиты и щелкоперы всех мастей. Свобода мне не по уму, я этой жизни не пойму, мне не нужна свобода. Я в ней от воздуха помру, верните сытую тюрьму голодному. Thank you.
Ну что ж, спасибо. Тема, которую мы сегодня затронули, толпы, не исчерпывается на этой нашей передаче. Продолжение следует. И, как говорили в старину, мы действительно и искренне ждем ваших писем. И, как в старину не говорили, ждем их на нашу электронную почту. Спасибо, всего доброго.
Храни Господь. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.